Здравствуйте, Юрий Рубинович. И снова здравствуйте, да.
Милый, здравствуй. И пусть здравствуют все, кто нас смотрит.
Присоединяюсь. Запись идет, вот индикация об этом есть, поэтому можем начинать.
Если есть индикация, это хорошо.
Вот, вначале хотел бы вас поздравить с прошедшим днем рождения. Вот, пожелать того же самого, что вы нам желаете всегда. Здоровье, прежде всего, это сейчас первостепенная вещь, вот, самая необходимая, и сил в исполнении своей миссии.
Благодарю. Спасибо.
Тогда...
И вам того же, всем друзьям
спасибо.
Наших каналов и вашего сайта. Всем здоровья и успехов в реализации их бесконечной вселенской программы.
Да, и дополнительно хотел бы обратиться к друзьям канала, что Юрий Рубинович обычно просит о помощи другим людям, да, и вот, видимо, от лица как бы других людей, которых я представляю, я могу в ответ попросить о помощи Юрия Рубиновича. Это, правда, очень важно.
Спасибо.
Вот, и тогда давайте приступим, потому что время ограничено. Вот. И первый вопрос о богомолах и генетике. Согласно инсайдерам ТКП, богомолы являются мастерами, да, в генетике, то есть они очень сильны в этой сфере. Отсюда вопрос, насколько вообще возможно изменить генетику? Где граница, после которой наступает нарушение законов Вселенной и можно, условно говоря, из кошки сделать собаку?
Здесь все неоднозначно, начиная с богомолов. Это вот из опыта ветеранов ТКП, которые участвуют в разных ТКС, то есть системах, мы знаем то, что знаем. Но это совершенно не означает, что в этом смысле на богомолах, или как они их называют, американцы mantis, англичане mantids, все сошлось клином. Совершенно возможно и допустимо, что есть еще более изощренные мастера в этой сфере, о которых просто ребята не знают. Во всяком случае, когда в бытность мою независимым экспертом-аналитиком в Латвийской ассоциации уфологии и эниологии мне приходилось сталкиваться с информацией, поступавшей от тогда очень хорошо проверенных контактеров. Учтите, это советское время было. Это сейчас ты можешь вещать в Ютубе все, что угодно, и из тебя взятки гладки. Тогда все было очень сурово. Поэтому нам, аналитикам, приходила информация уже настолько раз, много раз просеянная, проверенная вместе с контактерами, что нам не приходилось тратить время на дополнительную аналитику, выискивание подвохов и так далее, и так далее. Мы работали с серьезной литературой, так скажем, поступавшей в виде уже хорошо обработанной текстовой части. И там, я сейчас не буду на этом долго останавливаться, потому что это не ответ на вопрос, но я просто хочу сказать, что там описывались формы жизни, превосходящие все, что человек может себе представить. При этом они были материальны. И там упоминалось нечто, считывавшее генетику на расстоянии, скажем, от одной звездной системы до другой, если его интересует какой-то объект. Вы можете себе представить? И это только считывание, но все остальное понятно, что для нее, для этой сущности все остальное это так, семечки. Есть, кроме этого, много разных богомолов. Но так же, как неиссякаем мир насекомых, так и среди тех, кого мы называем богомолы, есть разные. А когда речь идет о тех, о ком говорили ребята в кругу ветеранов ТКП, то там в основном несколько групп, всего несколько. И из них некоторые относятся к людям нейтрально, некоторые позитивно и даже защищают людей в каких-то случаях, исцеляют. А есть те, кто, ну, в семье не без рода, кто имеет свой гешефт со всего этого. Я сейчас тоже тут не буду пускаться в тонкости, тем более, что они очень нехорошие, и не всякое человеческое сознание выдержит такие подробности. И этим я хочу сказать, что на них свет клинами сошелся, но они действительно великие мастера, это правильно. Другое дело, будут ли они скрещивать одно с другим, чтобы в итоге получить, как там, Аллочка Борисовна, по-моему, по отчеству пела, сделать хотел грозу, а получил козу. Да? Конечно, у богомолов были свои периоды, у тех богомолов, о которых идет речь, проб и ошибок. Но в результате их эволюции много триллионолетней, надо добавить. Они научились решать такие вопросы быстро. Другое дело, зачем? Зачем? И те, кто стоит достаточно высоко у них на лестнице духовного развития, для них это главный вопрос. Для них. Это основополагающий вопрос, без определения которого они не берутся ни за какую работу. И именно поэтому много с кем те же немцы, Нахтваффен там или еще до них, контактировали, и от некоторых получили отворот-поворот. И я знаю из своих источников, что не только отворот-поворот, но и предупреждение эти богомолы запустили на нашу часть Вселенной. То вот с этими вы, ребята, там поаккуратней, потому что они не ведают, что творят, и не ведают, что хотят. Они хотят стать очень сильными, они хотят стать сильнее, чем их хвостатые повелители. Богомолы это считали мгновенно. Эту сверхзадачу, которую потомки нацистов перед собой ставили. Ну, насколько у них это получилось, мы знаем от тех же ветеранов. Да? Не надо недооценивать и хвостатых тоже. Они весьма проницательны. И там свои были истории, очень интересные, на целый сериал, как те, кто пытались своих хозяев обойти сбоку, оказывались в очень неприятных ситуациях. По-разному. И в завершение. Действительно, есть такая возможность соединить гены определенным образом и получить нечто совершенно невероятное. Не просто козу, допустим, в кошку превратить или обратно. И земные ученые занимались такими опытами еще с конца 40-х годов. Вот как программа «Скрепка» сработала, и огромное количество нацистов в белых халатах прибыли в Америку и попали под крылышко ЦРУ, И когда были построены эти подземные базы, в том числе и в Монтоке, когда началась программа МК-Ультра и другие там всякие фениксы и прочее, прочее. Вот тогда и начались, собственно говоря, опыты по производству не весь чего. И из некоторых многосерийных этих блокбастеров последнего времени, например, «Очень странные дела», которые первоначально планировалось назвать «Монток», и в котором совершенно явно, но очень явно прописана судьба Пенни Брэдли. И, кстати, сериал-то появился после того, как Пенни уже очень много о себе рассказала. Там просто с нее снято. Настолько это все читается. Так вот, там были попытки создать не просто каких-то монстров управляемых, а многопространственные сущности. Вот до чего они там дошли. Ну и получили себе на голову большие приключения, включая и вот те самые печальные события, о которых рассказывают участники тех событий, рассказывавшие об этих инцидентах в Монтоке. Дальше я отсылаю на интервью, которое есть на канале «Астралионика». Это 2 года назад, 1 год назад все это публиковалось. Смотрите. То есть еще до и потом уже после контактов с богомолами земные ученые сами пытались что-то там сделать. Кроме того, что я сказал, я хочу заострить внимание на теме суперсолдат. Потому что это тоже генетика. И надо признать, что то, что американцы показывают в своих суперблокбастерах, особенно в студии Marvel, там все эти суперсолдаты и так далее, там очень много взято из реальных разработок. То есть человека они настолько усовершенствовали, там, всякие люди X, это так, это семечки. Они действительно и Халков там делали, и чего только не делали. Но я повторяю иногда себе на голову, потому что бывали случаи, когда эти существа вырывались на волю, и целые округа в Штатах там блокировались, объявлялась какая-нибудь газовая или еще что-нибудь, опасность, людей выселяли просто, чтобы поймать эту сущность и с ней разделаться. При этом обычные виды вооружений там очень часто просто не работали. Ведь задачу-то они ставили такую перед собой. Ну вот и приходилось использовать оружие тоже неземное. Вот такой ответ на этот вопрос.
Получается, как к этому относится Вселенная? Ведь, наверное, в этих всех манипуляциях нужно учитывать ее взгляд на эти действия.
Ну, вы меня ставите в неловкое положение, потому что пытаетесь получить от меня мнение Вселенной. Она долготерпива, и там все зависит от масштаба. Я очень коротко так скажу. Мы эти вопросы тоже задавали нашим космическим друзьям, и они отвечали примерно так. То есть все зависит от масштаба явления, с которым матушка Вселенная имеет дело. Если что-то происходит в ограниченном масштабе, который можно ограничить, условно говоря, рамками одной планеты, которая взята в санитарное кольцо, ради бога, почему нет? Да ведь первый закон Вселенной и космоса. Космос проникает собой Вселенную. Это надо себе представлять. так все устроено. Об этом эллины, ученые, посвященные нам, говорили в числах, между прочим. 7 плюс 5. 7 – это число золотого сечения, 5 – это пентасистема. В сумме 12 – полное число Вселенной. Почитайте труды эллинов, ученых, и Пифагора, и всех остальных. Они к этому сводили свою математику, к пониманию численной сути всего на свете, то есть и Вселенной, и космоса. Космос – это закон, а Вселенная – это объем, в котором этот закон себя проявляет. В этом смысле космос – отец, а Вселенная – это мать. Так вот, повторяю еще раз, речь идет о масштабах. А вот если уже что-то выходит за определенные границы, где начинается свобода проявления чьих-то других сил, тут всяко бывает. Бывает реакция мгновенная, а бывает реакция слегка затягивающаяся. И тут еще очень важен момент, кто как воспринимает время. Мы живем в линейном времени. Это конструкт, встроенный в систему нашего восприятия окружающего мира. Это особая физика. Она не так сложна, как многим кажется, но она существует. Как, каким образом этот конструкт восприятия времени в нас встроен? У нас даже есть орган, который воспринимает время. Я об этом сегодня говорить не буду. Так вот, в зависимости еще и от этого фактора принимается решение по поводу того или иного явления. Если мы говорим о генетических шалостях и безобразиях, то это касается и этого тоже.
Хорошо, спасибо, Юрий Рубинович, за такой развернутый ответ. Вот, следующий вопрос тогда. Легенда о Вавилонской башне и разделение языков. Что за этим стоит в реальности?
За этим стоит, как вы правильно сказали, легенда, встроенная в текст Ветхого Завета. И здесь сразу надо сказать совершенно ясно, четко и понятно, и жестко для особо встроенных, так скажем, в некую познавательную парадигму, основанную на Торе и других священных книгах. Все это плоды взаимодействия еврейской культуры определенного времени, ну, назовем его временем Моисея, так, хотя там века туда, века сюда. Ну, то время. Авраам, Моисей и так далее. Вот этот такой период. Интересно. Хотя и все эти имена тоже надо пропускать через сито современного знания. Это вот точно так же, как битва при Курукшетре, оказывается, была совсем не в Индии. Да? Мы сегодня имеем огромное количество доказательств, что вот это вот, это самое сражение своих со своими происходило где-то там на Курщине. И Курская дуга – это эхо тех времен. Так же, как события нынешние, жаркие, горячие, огненные, это завершение той эпопеи Махабхараты. Так и здесь. Все, о чем идет речь в Ветхом Завете, в Пятикнижии, по крайней мере, это странная смесь знаний, унаследованных от цивилизации, в которую насильно были вовлечены определенные группы населения, генетически причисляемого к иудейской расе. И их особого, скажем, приближения к каким-то самым-самым истокам этого знания. Для того, чтобы понять, как и что там происходило, во-первых, чрезвычайно полезно изучить труды мадам Блаватской, ну хотя бы «Разоблаченная Изида». Она очень много там дает информации об истинной сущности многого, что написано в Ветхом Завете. Не все, но то, что через нее миру было послано. Уже оттуда становится понятным, что этот текст многослойный, и в каждом слое свой уровень знания. Теперь возвращаемся к самой теме легенды, именно легенда о Вавилонской башне. Если очень коротко сказать на эту тему хоть что-то, то совершенно понятно, что это некий конструкт, вписанный в некое знание о прошлом, который какие-то силы передали жрецам, посвященным, а мы бы сказали, контактерам с какой-то другой, более высокой цивилизацией. Сегодня можно с уверенностью сказать, что речь идет о передаче некой суммы знаний о прошлых событиях от аннунаков жрецам и тех, кого выбирали на роль просветителей народных и внедрителей определенной доктрины. Вот что важно понимать. Не знание, которое передается определенным образом, а доктрина встраивалась, в которой многое совершенно сознательно искажено и подано так, чтобы из этого возникло богопочитание, почитание богов. Вот что в самой сердцевине этой доктрины, часть которой взяли себе в такое ценное наследие те, кого потом, значит, Моисей куда-то там водил для просветления мозгов, как считается, и для многого другого прочего. Так вот, на самом же деле в легенде о Вавилонской башне самое главное – это нарушение какого-то закона, за которым последовало некое воздействие. И вот тут в тексте мы читаем, что это там, значит, Всевышний разрушил это строение, и дальше все разбежались в разные стороны и стали говорить на разных языках. Речь на самом деле идет о нарушении гораздо более высоких законов, законов морали, нравственности, над которыми любовь, в том числе и к ближнему своему. Сегодня, сейчас, с нашей точки зрения, надо говорить о том, что безусловно, за этой легендой стоит история противостояния двух систем, образованных на Земле в течение многих, очень многих тысяч лет, сотен тысяч лет эти системы образовывались, а основывали эти системы пришельцы. Это бывшие плеядианцы, которые по разным причинам, я их касаться сейчас не буду, оказались на нашей планете. В конце концов, образовали эти системы. Одна сегодня у нас в нашей культуре обозначение терминами называется Атлантида или Атлантическая система, вторая – Лемурия. И противостояние этих систем инициированная со стороны падшей в своем духовном развитии и эволюции, падшим в черную магию, вот этом жутком состоянии оказалась цивилизация. С ее стороны произошла инициация этого конфликта, в результате которого и остатки былой Лемурии исчезли с лица земли. Там, где находилось главное их место пребывания, это сейчас пустыня Гоби, там пустыня. Нет ничего. Все дематериализовалось в результате воздействия специфических видов оружия атлантов. А атланты на голову получили астероид, который запустили ученые, воины Лемурии, видя, к чему все идет. Вот так все закончилось. Во всем этом, безусловно, присутствует какая-то высшая сила, какая-то высшая воля, которая допустила такое событие на нашей планете. Иначе вмешались бы другие силы. Безусловно. Зачем это было сделано? Извините, я не Всевышний, я не допущен к такой информации. Но это было. И то пространство, в котором обитали и Атлантида, и Лемурия, оно действительно говорило примерно на одном языке. Потому что и те бывшие плебеянцы, и эти, и у них языковая конструкция одна и та же была. Был фактически единый праязык. Но существовала ведь еще и Гиперборея, которую уберегли, значительную часть, какие-то силы уберегли от последствий падения того самого астероида, который уничтожил Атлантиду. Мы, говорящие на русском языке, унаследовали оттуда, от прагиперборейского принципа, свою языковую корневую систему с акцентом на звук «а». И это все, что я пока сегодня аккуратно могу сказать. А эти две системы, они исчезли. Потому что те, кто спаслись, они просто растворились в полудиких племенах, обитавших там в пещерах или еще где-то. Они как фактор, включая и культуру образовательную, они исчезли. Их остатки читаются в эллинской культуре, в наследии египетских династий. И так, но это жалкие остатки. Не было уже того космовеличия и не было тех космовселенских масштабов взаимодействия вот этих систем и со своими космическими братьями и в Плеядах, и в других мирах. Уже после этого не было такого рода обмена культурами на космическом уровне. Земля стала другой, атмосфера стала другой. И все это нам подано, между прочим, еще и в легенде о всемирном потопе. Вот что соединяется в этих двух легендах, встроенных в Ветхий Завет, как самостоятельные какие-то там события, назовем это так.
Спасибо, Юрий Рубинович. Ну, одно можно сказать точно, что пора, наконец, сбегаться обратно и восстанавливать мораль и любовь.
А без этого все разваливается.
Да?
Просто все.
Ну, легенда в этом смысле собой хороша, на самом деле. Потому что она проста, лаконична и поучительна.
Она призывает к тому, чтобы не нарушать закон, высший закон над всеми. Другое дело, существует пока еще у нас такая клерикальная система, которая навязывает людям, вот что есть закон, а что есть беззаконие, что там хорошо, что плохо. Над всем этим есть одно – любовь. Любовь. Об этом, к сожалению, клерикалы очень редко говорят. Они говорят о страхе перед какой-то силой, изображаемой, сидящей на небесах. А какова цена страха, мы знаем. На страхе все и выстраивалось. До сих пор выстраивается и вокруг клерикальных систем. А нужна любовь?
Там спасибо, Юрий Рубинович. У нас остается 8 минут, и, может быть, мы успеем еще осветить один вопрос про сталинские высотки. Вот я заметил, еще не было обсуждения этой темы, и я вдохновился ей, когда слушал Александра Автомонова, наверное, друзья канала его знают. Вот, он профессор в дипломатической академии при МИД России, вот, и согласно его версии, высотки эти строились с целью привлечения энергии звезд. Причем идет отсылка даже к Джордано Бруно, что он занимался теми же самыми оккультными практиками. Вот, что вы знаете об этом?
Если действительно очень коротко, Артамонов во многом прав. Другое дело, при всем уважении к этому человеку, его образованию, его послужному списку и так далее, он как-то вот он избегает тематики ТКП, где все точно, ясно сказано, и где Джордано Бруно воспринимается определенным образом и многое-многое другое. Сталин был не просто посвященный. В нем был пробужден дух, который мы связываем с величайшим именем, титулом, или скорее титулом именем, который мы называем Тот. Это все, что я пока могу аккуратно сказать. И поэтому ни одно его решение такое волевое будет так, в этом смысле, как и во многих других. Они не были взяты из ниоткуда. Ну, а когда в человеке пробуждается такое сверхзнание, то речь может идти и о Джордано Бруно в сравнительных категориях. Но до обидного мало удалось Джордано. Вот что значит «поспешил». Это очень интересная история, если действительно докапываться там до самых-самых оснований. Там много всего. И там сожгли его совсем не за то, о чем обычно говорят. Ну, в общем, действительно, надо серьезно копать. В одном Артамонов абсолютно прав. Высотки строились не абы где, а в силовых узлах, которые в Москве, на московской территории, они там имеются. И каждый из узлов определенным образом настроен на несколько важных частот. Вот я тоже, друзья, извините, я не могу вдаваться в подробности. Это сегодня стратегические вообще дела. Потому что при воздействии на это с какого-нибудь там спутника, с какого-нибудь, да, может произойти что-то нехорошее. Поэтому я обтекаемо это говорю, тем более зная предмет. Извините, но все-таки первое образование авиационно-радиоэлектронное, радиокосмическое. Да, я знаю, о чем я говорю. Так что, по крайней мере, их расположение не случайно. геофизически не случайно. А уж как это делалось, ну, надо спросить, наверное, тех, кто помогал Сталину в выборе этих мест. А ему, конечно, помогали. В том числе и те, среди кого сегодня он там обитает. И в этом смысле Москва на сегодняшний день – это самый сильный город энергетически и всяко разно по-другому. Так сложилось теперь. И, кстати, когда строился Москва-Сити и все эти современные высотки, там надзор шел, ну, так грубо говоря, примерно теми же силами. Так что и здесь я отодвигаю в сторону эстетику и многое другое, что там вчиняют вину градостроителям. Но все там на месте. Там нет объектов, корежащих эту систему, которая выстраивалась при Сталине. Это самое главное.
Ну, в отличие от сталинских высоток, Москва-Сити все-таки вызывает противоположные ощущения. Вот, несмотря на то, что филигранно как бы следили за ними, но функцию они выполняют, скорее всего, противоположную. Вот, и...
Ну, я уже сказал, нет там того, что нарушает вот этот порядок, выстроенный в согласии со звездными законами.
Не притянули. Угу. Ну, у нас остается 2 минуты, тогда, наверное, заключительное слово. Пожелания друзьям, может быть, какие-то последние комментарии, вернее, не последние комментарии, а комментарии по последним событиям.
Несмотря на то, что последние события в мире не очень позитивные, тем не менее, все пока идет по плану, выстроенному светлыми силами. Первое. Второе. Очень много писем мне из Израиля. Ребята, я в свое время все сказал. И сейчас, когда огромное количество людей там остались без пресной воды, это, ну сколько можно повторять, да, сказанное? Слушайте сердце. Учитесь слушать сердце. Оно не обманет, и оно приведет вас туда, где вы будете сохранены, и все с вами будет хорошо и в порядке. Я сейчас слушаю свое сердце и делаю выводы, в том числе из того, придется мне куда-то перемещаться в пространстве или нет. И в заключение еще раз всем огромное спасибо за помощь, за поддержку. Я сердцем почувствовал вчера, в день рождения, такую поддержку, такую вашу любовь, что сегодня чувствую себя значительно бодрее, лучше, может быть, и выгляжу даже по-другому. Но спасибо. Спасибо, друзья, и это все, что я хотел бы сейчас сказать.
Спасибо вам в ответ, Юрий Рубинович. Без вас бы не было нас, а без нас, наверное, не было бы вас. Мы вместе.
Его-то не было бы, но вы точно были бы. Я могу
сказать. Спасибо, Юрий Рубинович.
Совершается по космическим законам. Счастливо.
Хорошего дня, счастливо.
Где позолоченный корень? Развозят счастье по домам. Здесь утро хмуро не бывает, и краток даже шалый дом. Здесь так давно забыта ложь, что доверяют все словам. Я себе придумал страну, где не прижились неудачи, где миг сомнения так прозрачен, что им же все предрешено. Здесь только праздность не в почете, и нету места подлецам. Здесь все подобны мудрецам, да-да-да, и глупость вымерла давно. Землей, где я живу, войною каждый день пробита, и в страшном шествии убитых конца толпе безмолвной нет. И так давно уже пора остановить сей дождь свинцовый, чтоб только памяти оковы нас берегли от новых бед. Я себе придумал страну, страну, где войн не знают дети, где в позолоченной карете развозят счастье по домам. Я себе придумал страну.